Сегодняшнюю нашу героиню вы могли видеть в фильме «Дудя», посвященном эпидемии ВИЧ, Рита Логинова «Life».
Я жила в... и росла, и выросла в окружении всех тех стереотипов относительно ВИЧ-инфекции, которые, в общем, окружают всех нас. Что это гроб-гроб кладбище, и как бы ничего другого быть не может. Это сейчас в моем окружении ВИЧ-позитивных, ну, наверное, не меньше, чем ВИЧ-отрицательных людей.
Поговорить о ВИЧ-активизме и эпидемии ВИЧ в России в техно-оптимистическом подкасте — это прям сложная задачка.
Ну и, как ты понимаешь, ВИЧ-активисты — это такая особая когорта людей, которые уже ничего не боятся.
Как и любой активист, в принципе.
Да, спидологи. Запомни это слово, оно мне очень нравится. Спидологи достали. Вообще, центр СПИДа внутри напоминает скорее поликлинику. Ничего там, людей с пёсьими головами там нету. Это просто вот.
Удивительное дело. Мы все ожидали обратного.
Здорово, братцы. Меня зовут Иван Имщиков, это подкаст «Проветримся», и сегодня у нас лайф. Лайф отличается от наших стандартных выпусков тем, что у нас в центре не тема, которую обсуждают несколько гостей параллельно, а один гость, с которым мы беседуем и о нем, и о том, что он делает. И сегодняшнюю нашу героиню вы могли видеть в фильме «Дудя», посвященном эпидемии ВИЧ. Рита Логинова занимается вопросами ВИЧ-активизма, журналистикой в Новосибирске. Ну, в общем, она сама про себя подробнее расскажет. У нас получился достаточно интересный, мне кажется, и приятный разговор. Приятного прослушивания. Рита Логинова, лайф в подкасте «Проветримся».
Давай начнем прямо с подкаста «Одни плюсы». Как известно, больше всего людей слушают подкаст в его начале, и поэтому можно беззастенчиво прорекламировать твой подкаст «Одни плюсы», который прекрасен, начиная с названия. И как бы название «Одни плюсы» про людей с положительным ВИЧ-статусом предполагает какую-то, ну, такой... оптимистически, скажем так, есть там пласт взгляда на проблему. При этом, когда ты сама разговариваешь со своими героями, ты подчеркиваешь, что ты не можешь так легко говорить на эту тему, как они. Как это работает? Это такая способ психологической защиты, типа пошутить про это, чтобы стало легче? Или как? Почему так, короче? Откуда взялось такое название? И, в общем, расскажи про него подробнее.
Ну, смотри, я человек, который, там, типа, 10 лет в журналистике, ну, какую-то половину своей профессиональной жизни периодически ударяюсь в коммуникации. И, честно говоря, нейминг, вот как часть этой работы, то, что мне дается тяжелее всего. Мне ужасно сложно придумывать название.
Мне кажется, с подкастом «Одни плюсы» все удалось. Не прибедняйся.
Ну, да, я не прибедняюсь, правда. Это просто... ну, я просто долго думала, ну вот, перебирала какие-то варианты, так вышло. «Одни плюсы». И я часто слышу, что это, правда, классное название. Ну, потому что классное. А второй спектр мнений лежит в том, что непонятно, о чем он. Ну, вот просто непонятно. Если не читать какой-то саммари о подкасте, если не читать описание, то как бы черт пойми, о чем это. Вот. Но мне кажется, что в совокупности действительно неплохо вышло. Это мой гениальный мозг. Я не прибедняюсь, я просто сама придумала ночью.
Нет, а вот ироническая эта составляющая, это способ защиты такой? Или это просто, типа, ну, нормально шутить про ВИЧ? Как в этом «Саус Парке» была серия про то, что СПИД наконец-то стал смешным. У них была целая серия про это. AIDS finally became funny. Это вот...
Я, кстати, считаю, что, ну, по-настоящему шутить беззастенчиво о каких-то сложностях в своей биографии могут люди, которые с этими сложностями столкнулись и их прожили. А вот. Мне действительно сложнее, чем моим героям, открыто говорить о ВИЧ-инфекции, как-то ударяться во всякие нюансы, потому что я живу без статуса, и мне кажется, это лишает меня права, ну, так уж сильно шутить и саркастировать. Mm-hmm. Но верно и то, что, наверное, о каждом явлении в нашей жизни можно пошутить. И верно и то, что если не уходить в обсуждение тяжелых каких-то явлений от хтони совсем в сторону хоть какой-то надежды, это сложно, сложно пережить, извините за тавтологию, буквально невозможно. Поэтому, да, мне искренне хочется, как человек, который очень как-то много про ВИЧ пишет и делает всякого контента, чтобы отношение к этой теме менялось от бесконечного, очень глубокого минуса, ну, хоть к какому-то позитиву. И хороших новостей в этой теме действительно много. О них имеет смысл рассказывать, в том числе через героев, там, не переводя сухую статистику или, не знаю, выкладки последних исследований, а просто давать слово тем людям, которые живут со статусом и живут хорошо.
Угу. То есть, когда тебе пришло в голову это название «Одни плюсы», какая была твоя реакция? Ты вообще сомневалась, думала, там, перебирала миллион названий, на этом остановилась, или у тебя щелкнуло, ты такая: «Во, отлично, это передает то, что я хочу делать, я хочу, чтобы люди со статусом говорили о себе напрямую, и чтобы люди понимали, что это тоже люди, и все нормально, ну, то есть, всякое бывает. Вот какая была реакция в этот момент у тебя?
У меня и щелкнуло, конечно, когда словосочетание «одни плюсы» пришло в голову, я поняла, что это оно, и окей, дальше едем. Вся эта красивая концепция, о которой ты очень точно все сказал, она просто подразумевалась в самом начале. Хорошо, что все сложилось так.
Окей, и ты запустила подкаст в Новосибирске, как я понимаю, самое... Вообще, ну как бы, мы делаем подкаст на куда более лайтовые темы. К нам приходят люди рассказать, где они молодцы, значит, там, в науке, технологиях, чем-нибудь таком вот, в журналистике. А ты запустила подкаст, где люди должны рассказать, как они живут с ВИЧ-статусом. Как находить таких людей? Как ты с этим справляешься?
Смотри, история, вообще вот этот челлендж, как найти человека с ВИЧ, который готов открыто рассказывать о том, что он живет со статусом, ну или хотя бы полуоткрыто, он стоял передо мной остро, наверное, в 2015 году, когда я только начала заниматься темой. Я реально не понимала, то есть я жила в... и росла, и выросла в окружении всех тех стереотипов относительно ВИЧ-инфекции, которые, в общем, окружают всех нас, что это гроб-гроб кладбище, и как бы ничего другого быть не может. Как человек-журналист, который давно в социалке к тому времени тоже был, я примерно представляла, что вытащить на разговор, не анонимный к тому же разговор, людей, столкнувшихся с такой жопой в жизни, бывает очень тяжело. И да, первых героев я искала с помощью коллег из правозащиты, из некоммерческих организаций, которые, ну, которые был прямой доступ к людям. Это сейчас в моем окружении ВИЧ-позитивных, ну, наверное, не меньше, чем ВИЧ-отрицательных людей. Вот, а тогда было, ну, боязно и непонятно, где искать. Но, в принципе, наверное, как и всякие журналисты, мы шли на форумы, мы писали людям сообщения, предлагали им, как бы описывали, какой мы текст хотим сделать. И таким образом люди соглашались или отказывались от интервью. Ну, большая часть, конечно, не готовы были говорить открыто, показывать свое лицо на фото или называть фамилию. Но в целом для задач, которые тогда передо мной стояли, было достаточно таких свидетельств, да, полуанонимных. Я приезжала к людям, знакомилась, и как бы было нормально.
А как ты убеждаешь? То есть ты сама сказала, да, с одной стороны, во-первых, у тебя нет ВИЧ-статуса положительного, соответственно. Ты не проживаешь этот опыт изнутри, и наверняка же, учитывая то, как общество, вот какое количество стереотипов у людей в голове, для людей это совершенно реальный социальный риск. Ну, по крайней мере, он ощущается на 100% так. Рассказать про то, что у него есть диагноз, это, там, не знаю, потенциально человек может миллион страхов себе придумать, что может пойти не так, и многие из них абсолютно реально, вплоть до того, что наверняка есть случаи, там, я не знаю, что человек могут начаться проблемы на работе или что-нибудь такое. Как происходит вот это понимание, что все равно про это нужно говорить, или просто есть много гостей, которые отказываются, или есть люди, которые согласились и потом, может быть, сказали тебе, что они расстроены тем, что это сделали, или нет такого. Когда человек соглашается, у него все в порядке.
Ну да. Сейчас еще тогда немножко предыстория. Как появился подкаст «Одни плюсы». Идея просто сделать его была, ну, как давно со мной, но все время чего-то не хватало. То там уверенности, то денег. И в какой-то момент мне предложили податься на грант для журналистов, который бы целями гранта было показать там региональных активистов лицом. Так вот, изначально посыл был такой – показать ВИЧ-активистов. Ну и, как ты понимаешь, ВИЧ-активисты – это такая особая когорта людей, которые уже ничего не боятся.
Как и любой активист, в принципе.
Да, да-да-да. Для них не проблема выступать под своим настоящим именем, фамилией, показывать фотографию в прессе. Это отчасти их работа, их там цель жизни. И первые три выпуска, СМИ не изменяет память, они были в разговорах с ВИЧ-активистами, с теми людьми, которые сделали профилактику ВИЧ-инфекции, поддержку людей, живущих с ВИЧ, и, в общем, работает. Да, и тут проблем не было. Другое дело, как я к этому сообществу вообще подошла, да, близко. Сейчас уже репутация на меня работает. Понятно, что после там километров текстов, написанных об эпидемии ВИЧ, мне не нужно долго представляться. Более того, наверное, часть людей просто сами ко мне пойдут со своими болями и проблемами, чтобы я об этом рассказала, так или иначе. А поначалу, ну, это просто какая-то эмпатия. Я, как говорят, довольно приятный и при первом общении тоже человек. Более если я пообещаю всем и каждому тот уровень комфорта, тот уровень открытости, который человеку обеспечит, ну, безопасность более-менее, в принципе, на разговор соглашаются. Я начинала в 2015-2016 писать, о ВИЧ писала там про Новосибирск. Потихоньку начала выбираться на какие-то офлайн-сходки людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Это было и какие-то проектные истории, связанные с работой некоммерческих организаций, и активистские шабашки. Когда чувак, столкнувшийся с перебоями, решил выходить на пикеты в центр Новосибирска с плакатом там, «Меньше таблеток, больше смертей», он тоже сначала обратился ко мне и сказал: «Вот я собираюсь, придешь снимать, писать про это?» Я сказала, что приду. Более того, написала там во все знакомые редакции в Новосибирске, чтобы они тоже пришли. Поэтому я не только журналист, но еще, видишь, коммуникатор в этой истории. Ну и все пришли, конечно. Потому что уличная активность в России — это вообще такая история. В последнее время уже немножко приевшаяся, может быть, но там 5 лет назад человек, не скрывающий своего ВИЧ-статуса, с плакатом в центре Новосибирска — это, безусловно, событие. Тем более говорящее о таких важных вещах, как отсутствие таблеток, перебои с терапией. И...
Вот да, вот я как раз это хотел спросить про активизм. Вот есть выражение, что бывают программисты и программисты, называются одинаково, но делают очень разные вещи. И вот активисты бывают тоже, они называются одинаково, делают очень разные вещи. И вот как раз тот пример, который ты привел, чувак с очень понятной проблемой, с очень четко заявленным как бы вопросом, какого черта, и с понятным решением этой проблемы, на самом деле. То есть всем понятно, как она должна решаться, скажем так. Если подумать какое-то время, то это вопрос финансирования, который должно быть правильно оценено, там, какое количество людей, там, учет, контроль, значит, пропаганда, грубо говоря. То есть понятно и что люди что человек хочет, и что делать. И он приходит и говорит: чуваки, почему, если всем все понятно, мы не делаем? Круто. Есть при этом довольно много какой-то активности, когда непонятно ни что хотят, ни типа что делать, и просто активность. Я вот внутренне очень сильно верю в то, что чем больше будет людей первого типа, тем лучше будет. Потому что когда понятно, что делать, шансов что-то сделать сильно больше. Вот как тебе кажется, ну то есть, допустим, вот все, что я про как раз ВИЧ-активизм знаю, оно как раз первого типа. Там это потому, что у людей прям вот личная прямая проблема выживания, поэтому они конструктивно думают головой. Или это специфика именно ВИЧ-позитивного сообщества, что оно такое адекватное. Откуда это берется? Ну вот почему-то. Типа все, что я вижу про ВИЧ-активизм, люди выдвигают понятные штуки. Там типа нам не хватает лекарств. Или там нам не хватает, не знаю, центров, куда можно прийти, значит, продиагностироваться. Тесты должны быть бесплатные. Давайте там людям объяснять, как это работает. Давайте объяснять людям, что такое контрацепция. Ну, короче, очень понятные, четкие посылы. И довольно сложно на них говорить «нет». Как тебе кажется?
На них, кстати, очень легко говорить «нет», потому что на все эти посылы там нужно больше денег на терапию, да, там нужно больше профилактики, нужно больше секс-просвета, в конце концов. Особенно если это что-то в регионе происходит, то довольно легко говорить «нет», потому что, допустим, ну вот нужно больше таблеток. Человек выходит, говорит: перебой с терапией. Местный Минздрав говорит: это не мы виноваты, это вот федеральные поставки задерживаются. Поэтому, как по части любой претензии, в России можно найти кого-то еще более крайнего, до которого вообще не достучаться.
Не, я имею в виду говорить «нет» не в смысле, что типа не сделаем, а в смысле говорить «не сделаем» легко всем, это понятно. А говорить «нет» именно на уровне понятий, ну то есть вот типа «вы не правы», вот очень сложно говорить на вопрос типа «чувак, мне нужны таблетки, какого черта у меня их нет», говорить «ты не прав, смотри, мир устроен иначе», вот это не работает, мне кажется.
ВИЧ-активисты, они ведь не только четкие ребята по-настоящему. Правильно отметил, что довольно четкий список требований, да?
Да.
По отношению к ним самим, к сообществу. Они еще креативные достаточно, потому что, ну вот я не застала, да, я просто живу в Новосибирске, но я с удовольствием пересматриваю кадры или видео с акцией «Фронт AIDS» там в Москве, когда они приходили то ли к Минздраву, ну, там еще где-то очень так активно тусовали в столицах и там каких-то не мертвых детей, но вот кукол, в общем, выставляли, что вот вы убиваете наших детей. Потом, значит, чуваки наряжались в костюмы смерти, стояли с косой. И это все история активизма, активизма, ну вот буквально наших дней. Ну, не Павленский, конечно, но тоже очень креативно, скажем так. И мне все это дико импонирует. В них очень много творческой жилки, когда их допекают до ручки. Это сообщество, которое мне кажется очень сплоченным. Да, внутри, как у любого комьюнити, да, у любого там такого сообщества, там много терок, дрязг, но снаружи они кажутся такой большой, слаженной машиной, что ли. Есть у меня не очень, мне кажется, ну, короче, странное убеждение. Среди людей, среди ВИЧ-активистов довольно много бывших зависимых. Кто-то, может быть, в активном употреблении находится, но там довольно много тех людей, которые, кроме того, что они посвящают свою жизнь ВИЧ-активизму, они еще там ходят на группы анонимных наркоманов, 12 шагов проходят. Вот. И у них такой сложный конгломерат внутри переживаний, жизненного опыта, творческого начала и того, что я называю, то они прошарили жизнь. Они прям, они видели всякое дерьмо. И из этого всего выплавляется такое вот отношение. Бескомпромиссное зачастую, с большой долей сарказма. И действительно, этим людям зачастую уже нечего терять, да? Они буквально видели смерть своими глазами, и они увидят ее, если обстановка там с терапией, с доступностью таблеток изменится в худшую сторону. И вот из этого всего рождается то, что я вижу в современном ВИЧ-активизме, и то, что там 10 лет назад было. Такая веселая, конкретная машина донесения необходимых поинтов до тех людей, которые принимают решения. Мне кажется, довольно эффективно. Я, помимо того, что я ВИЧ пишу, я же занимаюсь какими-то другими еще и нозологиями, там, сферами общественного здравоохранения. Я вижу, что мало в какой... Ну, мне сложно представить, что, допустим, все люди с диабетом в Новосибирской области, которые тоже испытывали серьезный перебой с поставками инсулина, да, и это тоже для них критически важно, что они выходят вдруг на главную площадь города и тоже там начинают о чем-то заявлять. Я не вижу сплоченных каких-то, не знаю, онкологических сообществ. Хотя некоммерческих организаций много, они часто действительно основаны с самими пациентами или близкими. Но таких немножко безбашенных пациентских сообществ, их не так много. Это касается в основном ВИЧ-инфекции. И, конечно, про это прикольно писать. Ну, то есть здесь не только, опять же, гроб, кладбище, кто-нибудь какая-то, какие-то проблемы. Для меня на сейчас это, прежде всего, живые интересные люди, у которых богатейший жизненный опыт, куча потрясающих историй, о которых просто весело рассказывать и в подкасте, и где-то еще. Вот. Может быть, поэтому я, соответственно, съехалась с этим ВИЧ-активистом, который на площади Ленина стоял, и родила от него ребенка. Потому что он веселый парень, в первую очередь.
Отличная история.
Хотя, с точки зрения журналистской этики, это, наверное, не самый показательный и классный пример, но куда деваться.
Ну, ты же съехалась с ним после того, как о нем написала, а не до, правильно? Так что,
в принципе... Ну да, вот после того, как мы съехались, я думаю, что если он попадет в какую-то интересную ситуацию, достойную публикации, об этом будет писать кто-то другой, а если это будут мои друзья, то там будет стоять пометка о конфликте интересов.
Ты прям серьезно к этому относишься. Ну, хорошо, круто.
Да-да-да, продумываю такие разные сценарии.
То есть ты считаешь, что вот эта прагматичность какая-то и адекватность, такой вот, ну, есть такое слово, да, технократы, да, технократичность некоторая, когда люди выдвигают какие-то требования в рамках, как это, действуя в рамках бюджета, достигая возможного постепенно улучшая ситуацию. Это просто специфика опыта, что когда человек получил сложный, разный, интересный, необычный опыт, то у него как-то он шире на мир смотрит и адекватнее понимает там суть проблемы, это именно специфика людей. Да, тебе кажется, что вот в ВИЧ-сообществе такие люди?
С одной стороны, так, да? Да-да-да, с одной стороны, именно так. С другой стороны, я там вижу просто мегапрофессионалов, людей, живущих со статусом или защищающих напрямую интересы этого пациентского сообщества, да, и каждого человека, живущего с ВИЧ. Потому что я не знаю, опять же, ни в какой другой области общественного здравоохранения настолько же мощные машины, как, допустим, коалиции по готовности к лечению. Это ребята сидят и просто мониторят госконтракты на закупку РВ-терапии и там всяких профилактических интервенций, связанных с ВИЧ-инфекцией. И они еще до того, как какая-то поставка в регион придет или не придет, они примерно в курсе, будет ли перебой или они не будут, где в каком регионе ситуация самая отвратительная, а где получше. Потому что они сидят и считают эти контракты, смотрят, когда они были объявлены, прогнозируют, когда будут поставки или они задержатся. Они мониторят ситуацию на фармрынке, насколько там снижается или повышается цена на тот или иной препарат. И это то, в чем я хотела бы быть настолько же профессиональной, но у меня не хватает тяги. Да? Моя история – это описывать реальные кейсы, там, разговаривать с людьми. Я не умею в цифры, к сожалению. Я не журналист, расследователь, и я не специалист по мониторингу. Вот. А у них это есть. Понятно, что это там другая какая-то НКО, не та же самая, которая, не знаю, занимается непосредственно поддержкой людей с ВИЧ-инфекцией, вот прямо здесь, да, разговаривает с ними, да, помогает принять статус. Но это все части одного большого такого комьюнити. Повторюсь, внутри может быть очень много терок, да, люди могут быть дружны друг с другом, или там ссориться, или быть не согласны принципиально по каким-то вопросам, но снаружи мне это видится как такое большое, просто прекрасное Россия будущего. Если бы за спиной у каждой группы, объединенной по какому-то принципу, стояла бы так, такая же инфраструктура общественная, мы уже в другой стране жили.
Проветримся.
Окей, давай пробежимся коротко по ликбезу, такому простому. Ты говоришь, что вот гроб-гроб, крест-кладбище, значит, давай там, не знаю, топ-3 или топ-5 мифов, которые самые вредные, там вот стереотипов, которые самые опасные, вредные, с которыми надо прощаться как можно быстрее. Можешь накидать?
Ну да, наверное. Давай самое для меня такое драматичное, что вообще мешает людям адекватно мыслить и оценивать свои собственные риски, свое будущее. Это то, что ВИЧ – это, ну, смерть. ВИЧ равно смерть. Это уже давно не так. Если какое-то время с начала эпидемии ВИЧ-инфекции не существовало никакого действенного лечения, да, оно могло быть только симптоматическим, потом появились первые антиретровирусные препараты, которые были ужасно токсичны, да, и там, мешая распространению вируса, они заодно там прибирали несколько других органов и систем организма, то сейчас, допустим, в России лечение от ВИЧ-инфекции, излечение невозможно, но лечение, которое купирует развитие ВИЧ-инфекции, не дает развиться СПИДу, не дает человеку подцепить такие прекрасные заболевания, как туберкулез или там менингит, вследствие того, что у него упал иммунитет, это все есть. Любой гражданин России по закону обеспечен антиретровирусной терапией, ВИЧ-положительной, и может получать ее там по месту регистрации в спеццентре. Вот. И эта терапия, она уже совсем не такая токсичная, как на заре эпидемии ВИЧ-инфекции. Принимая ее, можно жить долго, счастливо, не теряя качества жизни, и, в общем, столько же, сколько без ВИЧ-инфекции. Недавно умер ВИЧ-положительный человек, которому было 100 лет. Ну, как бы, понимаешь, да? Не каждый ВИЧ-отрицательный человек такого возраста доживет. И это первое, что нужно помнить людям, что от ВИЧ сейчас просто уже как-то вот глупо умирать. Ну, просто глупо. Чтобы умереть от ВИЧ-инфекции, нужно, чтобы сошлось много факторов, да, там какая-то общая социальная неустроенность, незнание о том, что терапия существует, отсутствие какой-то вообще социальной адаптированности у человека. Но в большинстве случаев все-таки начать прием терапии можно. Если у человека нет паспорта, документов, местной регистрации, то есть, скорее всего, люди, которые могут помочь ему закрыть все эти задачи и все-таки прийти с паспорта в центр СПИД и начать лечиться. И это бесплатно. И это, ну, главное, что многим мешает вообще задуматься о ВИЧ.
Миф номер один – это то, что ВИЧ пока не излечим в том смысле, что человек все равно с этим статусом живет всю жизнь принимает терапию. Но если он правильно и регулярно принимает терапию, то этот статус не влияет на его матожидание продолжительности жизни. На это влияют другие вещи. Там, сердечно-сосудистые заболевания.
Курение, употребление наркотиков, вот, несчастные случаи.
Да, да.
Это да.
Окей.
Понятно, что там с этим статусом нужно и должен быть привержен диспансерному так называемому наблюдению. Ходить к врачу, периодически сдавать анализы, ну, как при любой хронике. Вот и все. Вторая история, которая с точки зрения профилактики, наверное, меня гложет, это, давай так ее сформулируем, презерватив не защищает, да, если о мифах говорить. Люди читают на упаковке, что там барьерная контрацепция в виде презерватива дает какой-то там от 80 до 90% защиты. Я, честно говоря, не знаю, почему они так думают, что если это же не на 100 тут написано, значит, можно вообще им не пользоваться. Вот эти вот 20%, которые на упаковке презерватива как бы не защищают, они вообще-то приходятся на вышедший срок годности, на неумение надеть на человека презерватив, на неправильное его использование, на тех прекрасных, восхитительных интеллектуальных людей, которые зачем-то надевают 2 презерватива. Ну, в общем, на всех тех, кто просто неправильно юзает их и не следит за сроком годности, за эксплуатацией. Носит упаковку с презервативами в заднем кармане брюк и возит их в бардачке. Презерватив – это самый эффективный способ сейчас защититься от ВИЧ-инфекции. Если вы вступаете в сексуальные контакты с человеком, о состоянии здоровья которого вы не очень хорошо понимаете или не знаете достоверно. И это важно. Многие почему-то подвергают это сомнение, и мне очень грустно, что эти сомнения подкармливают какие-то довольно большие и активные общественные силы объединения, которые ратуют, может быть...
Но люди еще перемножать не могут, потому что типа даже 80% это шикарно.
Да-да-да.
Как бы, ну, то есть просто перемножить вероятности,
да.
Учитывая процент, то есть как бы если вам предлагают играть в игру с монеткой, которая в 80% падает на орла, это выгодная игра. Особенно, да. Особенно если она когда падает на решку, как бы вы получаете ВИЧ-статус. Ну, типа, глупо от нее отказываться. Окей, хорошо. Значит, 2 мифа. Первый, значит, что ВИЧ – это гроб, смерть, кладбище. На самом деле, принимайте терапию и живите долго и счастливо. Второй – это то, что пользуетесь презервативами. Это отличная идея. Великолепная просто. Еще есть что-нибудь?
Слушай, ну, дальше можно апеллировать ко всяким слоганам сагиток. Я вот даже не знаю, что там самое популярное.
Не, давай пофиг. Если это сагиток, то это не так интересно. Вопрос именно к тебе. Там, в каких-то вот какие-то стереотипы там, не знаю, в работе, в, не знаю, с детьми, вот эта история, что не рожайте.
Ну вот да, очень важно понимать. И, кстати, наверное, это важно проговорить, потому что касается вообще всей репродуктивной истории. Многие до сих пор верят, что ВИЧ-инфекция как бы ставит крест на тебе как там на родителей в дальнейшем, что ты не можешь иметь детей. Тут много, наверное, подоплеки всякой, типа, и что жизнь твоя будет короткая и безрадостная, и что зачем рожать больных. Это я сейчас грубо говорю, я так ни в коем случае не думаю. Да и, в принципе, ситуация сейчас такая, что человек с ВИЧ-инфекцией, женщина с ВИЧ-инфекцией, может родить ребенка без ВИЧ. Это максимально реальный шанс. Как называется путь передачи вот такой от матери к ребенку, вертикальный? Так вот, в России он, кажется, сейчас достигает исторического минимума. Во-первых, потому что довольно высок уже охват антиретровирусной терапии. Во-вторых, потому что женщины все в основном сдают на ВИЧ не один раз во время беременности, и как бы есть несколько шансов все-таки отловить, если женщина ВИЧ-положительная, узнать об этом и начать ее лечить. И все это вкупе дает высокие шансы родить ребенка без ВИЧ-инфекции. Соответственно, если отец ВИЧ-положительный, а мать ВИЧ-отрицательная, то если он на терапии, у него неопределяемая вирусная нагрузка, то он не передаст ВИЧ-инфекцию своей партнерке, а она не передаст ее никак ребенку. ВИЧ от отца через мать к ребенку перепрыгнуть никак не может, если не заниматься с ним незащищенным сексом и не колоться с ним одной иглой. Вот, поэтому история с рождением детей, она тоже в целом очень позитивная. Это вот из серии хороших новостей о ВИЧ в сегодняшней России, ну и в мире, в принципе. Если мама пьет терапию, ребенок родится здоровый, с высоченной вероятностью. Бывает так, что мама не пьет терапию, и у нее все равно рождаются дети без ВИЧ-инфекции. Но это скорее из разряда «повезло». И, кстати, вот это явление, когда женщина ВИЧ-положительная, ребенок рождается без ВИЧ, оно иногда, когда человек недоконсультирован, недоинформирован о своей жизни, оно рождает как раз немножко обратное. Он видит, что родители видят, что у ребенка нет ВИЧ-инфекции, и они начинают сомневаться, а есть ли она у них. И это, конечно, приводит в ряде случаев к каким-то не очень хорошим явлениям. Это немножечко плодит ВИЧ-отрицание, когда люди перестают верить, что у них есть ВИЧ-инфекция, они перестают лечиться и умирают, оставляя детей сиротами. Вот. Но об этом, конечно, какой-то отдельный выпуск отдельного подкаста нужен. Возможно, я его запишу.
Слушай, а вот про ВИЧ-отрицание, мне кажется, есть смысл поговорить вообще про отрицание вирусов. Вот коронавирус показал, что любой вирус какой-то процент населения желает отрицать. И для меня это просто загадка, потому что, мне доктор сказал, вам надо пить таблетки от давления. Я их пью. Я не пишу на форуме других людей, пьющих таблетки от давления, ребята, а что будет, если не пить таблетки от давления? А был ли у вас такой случай, что кто-то пил таблетки от давления и умер? А не заговор ли это врачей? Или госдепа, или кого-нибудь еще? Я просто пошел в аптеку, отдал рецептик. Вот, я овца, короче. Не мыслю самостоятельно, доверяю врачам. Откуда, как тебе кажется, это берется? Вот это в принципе, это же не только касается людей с ВИЧ. Люди с ВИЧ просто это доходит до максимума, то, что человек себя этим убивает, быстро убивает. Быстрее, может быть, чем в случае с таблетками от давления, когда там 20 лет их надо не пить, чтобы умереть раньше. Но это касается очень большого процента всяких историй вокруг здоровья. Люди боятся таблеток, люди боятся врачей, люди не хотят быть какими-то не такими. Или что как тебе кажется, откуда этот механизм вообще?
Все вместе. Вот ты привел свой пример, да, что ты получил направление от врача, рецепт, и идешь к следующему. Твой частный пример, он, в общем, конечно же, не может и не должен быть отражением какой-то более глобальной общности. Уровень доверия медицины к медицине в России, на мой взгляд, и наверняка это как-то подтверждается исследованиями, просто их нужно погуглить, крайне низкий. Это первое.
Я верю, что мы как-нибудь заполучим Екатерину Шульман, и она нам расскажет вообще про доверие, как это работает, и чему, в принципе, в России люди доверяют. Потому что за что ни возьмись... Всему низкий уровень доверия, понимаешь? Удивительное дело.
Да, я бы очень хотела полиции, например, доверять, но у меня никак не получается. Так вот, потом, просто рядовую какую-то ситуацию представить, когда человек обращается к государственному медицинскому учреждению здравоохранения. которым относится, собственно говоря, и любой региональный центр СПИДа. Вообще центр СПИДа внутри напоминает скорее поликлинику, ничего там, людей с пёсьими головами там нету, это просто вот...
Удивительное дело, мы все ожидали обратного.
Нет, ну там можно, конечно, заметить в очереди мужчин и женщин, ну, по которым видно, что у них богатый жизненный опыт. Но глобально, если бы эпидемия ВИЧ...
Глобально их можно заметить и на лавочке.
Это в целом так. Глобально, если бы эпидемия ВИЧ концентрировалась до сих пор только в таких кругах наиболее уязвимых к ней, просто в силу жизненных там, привычек, обстоятельств. А мы знаем, что самые уязвимые к ВИЧ-группы – это люди, употребляющие наркотики, особенно инъекционные – это мужчины, которые практикуют секс с мужчинами, заключенные, мигранты, люди, вовлеченные в коммерческий секс. Да? И вот ты думаешь, сейчас я пойду в центр СПИДа, и там я увижу через одного наркомана, гея, секс-работницу, узбека с кем-то еще. Я сейчас не свои установки транслирую, понятно, да? Мне не хочется прослыть человеком, и стигматизирующим то одних, то вторых. На самом деле, когда приходишь туда, там абсолютно все беременные, и дети, и мужчины, и женщины, абсолютно вот всех срезов общества. И это было поразительно для меня первый раз, когда я туда пришла, потому что я туда шла тоже со своими вот какими-то установками, кого я сейчас увижу в центре СПИДа. Ну так вот, ты приходишь в поликлинику, у врача на тебя, сколько там, 12 минут, что ли, примерно везде. А ВИЧ – это все-таки не давление. Это история, которая очень пугает в основном людей, потому что они до сих пор думают, что это сразу смерть. И чтобы проконсультировать хорошо человека по поводу ВИЧ-инфекции, нужно сначала с ним нормально поговорить до того, как он сдал анализы на ВИЧ-инфекцию, любые. Будь это экспресс-тест или кровь, чтобы он понимал вообще и осознавал, что такой анализ он сдает, что результат он получит, что он должен его получить. Он должен быть готов к этой истории. Потом он получает, значит, результат теста на ВИЧ. Это может быть какой-то пункт мобильного тестирования. Это может быть, не знаю, офис некоммерческой организации. Это может быть поликлиника, куда его анализы не пришли, а кому просто, где врачу передали, что вот тут их задержали, их передали в центр СПИДа. Вы человеку скажите, чтобы он шел туда получать их. И в этот момент, ну, любой специалист в поликлинике, который с человеком разговаривает, мне кажется, его роль не только в том, чтобы перенаправить его в центр СПИДа, чем он до усрачки испугает этого человека, скорее всего, правда?
Ну что, Иванов, в центре СПИДа твои анализы. Давай, бывай. Присмотрел на кладбище это место, и все.
Ой, блин, это вот то, о чем мы говорили. Шутить, ну, как бы можно не шутить, конечно, чтобы совсем этичными остаться, но в целом мы передаем настроение правильно.
Не, ну я прям уверен, что такие разговоры в поликлиниках ведутся. Это как бы, это смешно нам с тобой, когда мы об этом говорим. Человеку в этот момент, очевидно, не смешно, но я просто полагаю, что... Ну, я не знаю, но мне кажется, что я допускаю такую ситуацию, когда я вспоминаю поликлинику.
Смех мощнейший, один из самых мощных инструментов защиты, да, как-то от стресса. Это вот поржать. А еще хороший инструмент защиты от стресса – это просто сделать вид, что его нет. Ну, как бы, вот этого фактора, который тебя загоняет просто вот в могилу одним своим вообще каким-то вот представлением, что он может быть, тебе настолько страшно, что ты такой, дай-ка я поищу, может быть, ВИЧ – это все-таки заговор фармкомпании, или это инопланетяне, или это американцы хотят разрушить Россию, или это еще какие-то другие мифы. И когда человек идет и ищет именно такими запросами в интернете что-нибудь про ВИЧ-инфекцию, он находит. Он находит не только какие-нибудь дохлые ссылки на какие-то странные сайты, он находит ссылки на очень максимально живые сообщества, например, в социальной сети ВКонтакте. Я подписана на эти паблики, которые называются что-то вроде ВИЧ, СПИД, глобальная афера 20 века, ну вот что-то в этом роде. Там тысячи людей. Тысячи, и они каждый день делятся своими очень драматичными, если не сказать, трагичными историями.
Но это тоже такая форма коллективной психотерапии получается такой.
А, конечно, ты вот, ну, кто-то вот пишет, вот там...
Чип активирован.
Спидологи, да, спидологи, запомни это слово, оно мне очень нравится. Спидологи достали. И там, помимо того, что взрослые люди прячутся от спидологов, потому что им очень страшно, никакого ВИЧа не существует, а терапия – это яд, смерть, она убивает. И вот это вот мнение, оно тянется как раз из того времени, когда АРВТ, конечно, ну, реально была довольно токсичной, да, там, вот, лечишься от ВИЧ-инфекции, заодно там херак и печени нет, ну, что еще. Это, конечно, неприятно. Ну, допустим, химиотерапия при раке, она же тоже так работает. И мне кажется, ну, это уже как бы стандарт. Ты понимаешь, что у тебя онкологическое заболевание, ну, если ты сохраняешь остатки адекватности.
Есть при этом много людей, которые с таким диагнозом тоже...
Да, я знаю, что такие люди есть, и зачастую, да, когда лечение уже там много лет занимает, и это уже далеко не первый курс химиотерапии, когда уже устали, когда там маячит перспектива паллиатива, не очень понятно, зачем лишний раз себя мучить, да, ну, такое бывает. Мне кажется, здесь больше здравого смысла все-таки, да, до людей уже дошло, что если у тебя онкологическое заболевание, то, скорее всего, тебе показана химиотерапия. Ну, как-то к ней тоже нужно готовить. Да, вот ВИЧ-инфекцию, вот эти страхи, которым 100 лет в обед, они до сих пор живы тоже, и они очень сильно влияют на людей, на принятие решений. Да, и они идут и ищут ответы, и находят живые комьюнити, где люди делятся своими болями, страхами, а РВ убивает, ВИЧ нет. Самое ужасное в этом во всем, что зачастую от этого страдают дети, да, потому что родители представляют их законные интересы. Если ребенок родился ВИЧ-положительным, если его не лечить, то он будет много болеть, скорее всего, немножечко отставать в развитии, немножечко, вот, и рано или поздно умрет. Потому что, ну, вот так работает ВИЧ-инфекция, нелеченная. А родители в своих заблуждениях и страхах, они очень часто очень хитро пытаются избегать спидологов. Они меняют место жительства, они переезжают с места на место, лишь бы их не поймали. Потому что сейчас...
А у нас это не уголовно наказуемая штука.
Я могу сказать. Может быть, уголовно наказуемая, потому что это и уставление в опасности, и все на свете. Но глобально, когда спид-центр получает такой звоночек, да, а каждый ребенок, рожденный от ВИЧ-положительной женщины, он вообще-то там наблюдается какое-то время, в полтора года ему либо снимают диагноз, ну вот нет у него ВИЧ-инфекции, либо уже окончательно подтверждают. И если родители младенца не приносят его, не сдают кровь и вообще как-то прячутся, то спеццентр вправе подключать там службу опеки, прокуратуру и начинать очень активный поиск этих родителей, чтобы ребенка начать лечить. Вот, если родители скрываются, ну, очень сильно активно, наверное, там могут подключиться и прокуроры, и приставы, и ПДН, все на свете. Вот, ну просто далеко не всегда удается найти таких людей, и это приводит, ну, к ужасным каким-то историям. Есть параллельная группа ВИЧ-диссиденты, их дети называются в ВКонтакте, и они регулярно публикуют свои расследования, как раз касающиеся вот этих историй печальных, когда дети погибают, а родители такие: а я не знал. И часто к прозрению ВИЧ-положительного родителя приводит именно либо гибель, либо уже бесконечно тяжелое состояние ребенка, когда он на краю смерти, и они начинают понимать, что что-то, наверное, они были неправы. Надо ли доводить до такого? Большой вопрос. Но многие заблуждаются, знаешь, не со зла, к сожалению, или к счастью. И тут я уверена, что откровенно, ну, вот, плохих людей их просто нет. А есть бесконечное какое-то количество людей, недоинформированных, черт побери. Им просто на старте, еще когда они сдавали тест на ВИЧ, нужно было хорошо с ними поговорить. А не пропускать им через бесконечный конвейер. Не перенаправлять их там с одного специалиста на другое. А просто раз сесть, выслушать вот эти вот час слез и стенаний, и потом еще в течение там полугода-года держать этого человека на контроле. Что он все понял. Что он понял, что ему нужно принимать лекарства. Что он понял, как их принимать. Что если он столкнулся с какими-то побочками, они могут быть даже у Нурофена. Он знал, как с ними справиться, или чтобы ему помогли сменить схему лечения. Потому что если всего этого не делать, у нас получается, что получается. Умирают люди по-глупому, просто вот по-дурацки. И умирают их дети. Их тоже очень жалко. Ну, мне взрослых жалко. Ну, это прям фигня какая-то от ВИЧ умирать сейчас.
А что в этом направлении сейчас делается? То есть, кажется, что то, что ты говоришь, это штука, которая как раз, не знаю, может решаться в рамках каких-то НКО, да? Или может решаться централизованно в рамках тех же самых поликлиник за счет каких-то курсов повышения квалификации и всего такого. Это сейчас делается? И если да, то как? Если нет, то почему? Ну, наверное, почему тут неуместный вопрос?
Да нет, уместно тоже. Все уместно. Все эти вопросы мы тоже постоянно... Мы это, как бы, я себя отношу к какому-то и журналистскому сообществу, и отчасти к активистскому, и к тем, ну, как бы, работаю в некоммерческой организации, которая в том числе занимается разработкой и претворением в жизнь таких механизмов, которые бы, в общем, людям помогали с ВИЧ жить лучше, не прозябать в каком-то забвении, нищете, болезнях и всем таком. Тут, отвечая на твой вопрос, нужно сказать, что сейчас, я надеюсь, это будет только развиваться, набирать силу, получает развитие такой классный институт, как равное консультирование. Это когда человек, живущий с ВИЧ-инфекцией, уже давно все прошаривший про нее, научившийся принимать таблетки, понявший какие-то азы вот этой жизни, в общем-то, сам сложившийся как личность, как профессионал, как мать, как кто угодно, он занимается тем, что поддерживает вновь выявленных и каких-то сложных пациентов на этом непростом зачастую пути. Потому что перекладывать всю эту историю там только на врачей, на официальную медицину, это значит потерять многие-многие-многие тысячи людей. Они и так у нас теряются. Если ты не знал, то, допустим, до последнего времени назначать терапию начинали людям только когда у них уже основательно подсел иммунитет. Да, допустим, его выявили 8 лет назад. Сказали: ну, молодец, анализы сдал, все более-менее ок, приходи теперь раз в год, сдавай анализы. Таблетки тебе пока не положены, потому что у тебя еще, в общем, все хорошо с иммунитетом. Сейчас ситуация кардинально меняется, и золотое правило выявил ВИЧ. То есть, если тебя сейчас поставят диагноз ВИЧ-инфекция, то инфекционист после того, как ты там пройдешь какое-то обследование минимальное, сразу скажет, вот тебе там терапия твоя, пей, пожалуйста, дорогой. А раньше людей отправляли гулять, да, на неопределенный срок, просто оставляя их на таком мониторинге.
А о каком обследовании идет речь? То есть оценивается какое-то количество, не знаю, то есть иммунитет оценивается по каким параметрам?
Количество клеток CD4 и вирусная нагрузка. То есть смотрят, сколько, какой сейчас у человека уровень иммунитета и насколько вирус вообще там захватил его организм. Тут я сразу говорю, что я не биолог и не медик, поэтому очень сильно по верхам. Плюс человек, который там хочет встать на учет в центр СПИДа. Встать на учет звучит немножко страшно, ну, просто такое расхожее выражение. Короче, человек, который пришел в центр СПИД, к нему дадут бегунок, и он там сходит, не знаю, к офтальмологу, к хирургу, там, кому-то еще, просто чтобы они такой чекап провели, где там чего. И с этим он уже приходит к инфекционисту, там у него готовые анализы лежат, и ему назначают какую-то терапию. Вот. Два основных анализа – вирусная нагрузка и иммунный статус. Иногда важно еще, наверное, убедиться, что у человека нет резистентности, да, к тому или иному препарату. Но это уже вот совсем, конечно, не в пользу бедных разговоров, потому что такие анализы проводятся не всегда и не всем. Может быть, в этом и смысла нет, да?
Угу.
Ну, просто сейчас я постоянно перескакиваю с темы на тему. Если человек начинает пить терапию, потом заканчивает по какой-то причине, потом снова начинает, потом там бросает. Ну, то есть это грозит тем, что эта линия препаратов ему больше не подходит, потому что она больше не работает, вирус адаптировался. Ты выглядишь очень умным человеком, с очень умными людьми у себя в подкасте уже говорил, поэтому я думаю, ты про это в целом понимаешь даже больше, чем я.
Ты, мне кажется, очень сильно мне льстишь, но я думаю, люди, если что, загуглят, посмотрят, как это.
Да-да-да.
У нас, слава богу, у всех под рукой есть интернет, и поэтому все могут какое-то время выглядеть очень умно.
Так вот, про равноконсультирование я начала рассказывать и сразу убежала в другую сторону. И, в общем, такие люди, которые сами с ВИЧ живут, они в состоянии как бы других консультировать очень хорошо, тратя на это больше времени качественного и приводя к более лучшим результатам, чем если мы просто наставляем каждого конкретного пациента один на один с врачом. Там все, 15 минут, до свидания. Там еще в коридоре сотни таких стоит. Просто нет возможности официальной медицины.
Я как раз слушал один из подкастов, у тебя был один из подкастов, из эпизодов, которые я слышал, был как раз с женщиной, которая сейчас занимается консультированием. Марина, по-моему, героиню звали, я не помню точно.
Та сейчас, скорее всего.
Может быть.
Вот. Окей. И это же классно, потому что...
А это работает еще и потому, что человек изнутри опыта находится, и ему доверяют больше, да?
Да, потому что, ну, чего вот я буду в уши вкручивать? Ну, вот я человек, живущий без ВИЧ-инфекции. Я ни дня не, там, не принимала терапию, я ни дня не проживала эту ситуацию, в которой этот человек оказывается, что вот у него таблетки, и он с ними до конца жизни. У меня нет ВИЧ, у меня есть там какие-то другие проблемы со здоровьем, и каждый раз, когда я вот с этими таблетками оказываюсь, которые мне нужно какое-то вот длительное время пить, я в ужасе, да, мне очень плохо с приверженностью, я постоянно что-то забываю, там, окей, я от этого не умру, но качество жизни снизится, а тут совсем другая ситуация. Тебе нужно каждый день в одно и то же время там пить пилюли, таблетки, иногда какого-то довольно большого размера, это может быть неудобно. И понятно, что ты должен проникнуться этой ситуацией, очень хорошо понять, зачем тебе это надо. Потому что это только так кажется, что, типа, тебе сказали, что у тебя ВИЧ, дали таблетки, все, как бы, дальше нет проблемы. Проблем, ну, очень много может быть. И, ну, меня слушать бессмысленно, а слушать человека, который все это уже прожил, понял, принял, это такая душеспасительная беседа. И, слава богу, благодаря там некоммерческим организациям, активистскому сообществу, вот этого равного консультирования в регионах становится все больше, больше, больше. Я надеюсь, что в прекрасной России будущего равных консультантов будет в каждом регионе много. Для каждой категории населения отдельные. Там, у геев свои, у беременных женщин свои, у людей, которые есть опыт употребления наркотиков, третьи. И все они будут дружить и помогать своим корешам не помирать. Это очень важно.
А тебе кажется, что вот... Это, кстати, интересная штука. Это, на самом деле, не про ВИЧ-статус, а вообще... Возвращаясь, кстати, к теме, вот мы вначале про то, что там про ВИЧ-статус может шутить человек с положительным ВИЧ-статусом и так далее. Есть прекрасная шутка у Дэйва Шапелла. Он рассказывает, что когда-то... Дэйв Шапелл, американский стендап-комик, когда он, значит, работал на Comedy Central, у него было там Шапелл-шоу, и в какой-то момент он говорит, они были очень добры ко мне, я мог шутить о чем угодно. Но однажды я пошутил шутку про геев. И тогда моя продюсер позвала меня и сказала, Дэйв, эту шутку придется вырезать. Я ей сказал, подожди, Кэрон, но почему? Она говорит, ну понимаешь, Дэйв, В современном мире ты не можешь шутить про геев, если ты сам не гей. Подожди, Карен, но я же шутил про негров. Ты что, хочешь сказать, что я негр? Великий просто монолог. Вот ты просто описала ситуацию, когда, грубо говоря, там, для человека с таким опытом есть консультант с таким опытом, для человека с таким опытом есть консультант с другим опытом. Но вот там, я белый цисгендерный мужчина, черт убери, нахожусь сейчас в европейской части России, и у меня техническое образование, ты журналист, находишься в Сибири, но мы вроде как-то разговариваем. Вот интересный вообще вопрос. До какого момента общность опыта — это хорошо, а после какого момента у людей начинает атрофироваться способность разговаривать с непохожими людьми? Кажется, что это две, как бы, понимаешь, да? Что есть как бы конфликт между двумя этими идеями. Вот что ты об этом думаешь? Это, кстати, ну, в контексте ВИЧ положительного статуса это тоже важно, но это, мне кажется, проблема прям везде сейчас. По всему миру обсуждается.
Я думаю, эмпатии нам всем побольше будет. Эмпатия и ощущение личной границы, чтобы эта эмпатия нас не пожирала. Потому что я с этим немножечко столкнулась уже. Вот. Вот и все решение.
В каком контексте?
Ну, просто сегодня у Саши Жирова на Местамеди вышел текст про профессиональное выгорание. Я там делилась своим каким-то опытом, как перестает вообще иметь смысл все походы на работу и хоть какая-то деятельность, потому что, ну, все уже, просто выжжена земля. Ты горел-горел и теперь тлеешь. На что совет психолога был? Может быть, вы, Маргарита, просто чуть-чуть шире понимаете свои полномочия, чем они есть на самом деле в действительности.
Всемерная отзывчивость, да.
Да, я каждый раз, когда мне говорят, ну что ты там кого-то там опять спасаешь, я говорю, да блин, нет, я никого не спасаю, там, как бы я очень, мне кажется, адекватно воспринимаю там не то, что сферу своих полномочий, а просто свои возможности. Ну, возможно, я сама себе вру в чем-то, да, потому что если там 10 лет писать про то, как вокруг гроб кладбище, наверное, это не может не отразиться на личности автора этого текста или этого материала. С другой стороны, если возвращаться к твоему вопросу, сейчас это тоже немножко разговор в пользу бедных. Сейчас любой человек, занимающийся равным консультированием, любой открытый человек с ВИЧ-инфекцией, который не скрывает свое лицо и готов как-то что-то делать в этой сфере.
Он на вес золота.
На вес золота. И я очень ценю каждого. Мне кажется, без этого мы никуда не придем, потому что именно эти люди показывают, что если они как-то, если становится известно об их ВИЧ-статусе, жизнь не заканчивается. Вот. И именно они своим примером показывают тому миллиону людей, живущих с ВИЧ в России. Миллион — это только по официальным данным. Эпидемиологи предлагают умножать на 2, наверное, для пущей убедительности. Ну, я склонна согласиться. Их гораздо больше. Так вот, все эти люди, герои моего подкаста тоже, которые ходят на работу, которые создают семьи, рожают детей, не знаю, ходят на танцы, играют в футбол, боксируют, играют в театре, и им не мешает все это делать ВИЧ-инфекция, они вообще луч надежды для всех остальных. У меня немножко там другая активистская функция, да, получается, поскольку у меня есть опыт жизни в дискордантной паре, еще один термин в нашем прекрасном подкасте. Дискордантная пара — это когда у одного партнера есть ВИЧ-инфекция, у второго нет. Так вот, поскольку у меня есть такой опыт, я в целом с большим удовольствием изредка отвечаю на вопросы от таких же девочек, которые оказались в ситуации, когда у их партнера ВИЧ-инфекция. Знали они об этом или узнали недавно? Спектр вопросов тоже очень там широкий. От какого-то ужаса, который транслирует, да, в личные сообщения, что все, конец, я не могу с этим смириться, и что делать, и мы все умрем, до какой-то уже более взвешенной позиции, когда человек предварительно что-то узнал, Дудя посмотрел, там, не знаю, что-нибудь еще, и как-то какие-то более прикладные вопросы задает. И тут я просто в меру своих каких-то знаний могу даже не то, что поделиться информацией, зачастую она у людей уже есть, им просто сложно ее переварить. Только в диалоге с человеком, который в этой ситуации тоже находился и как-то ее прожил, удается успокоиться, снять тревожность и жить дальше хорошо. И это прикольно, да. Я так немножко тоже как полевой сотрудник выступаю. Мне очень радостно, что я могу таким образом помогать. Не просто набирая буквы на клавиатуре или записывая подкасты, но еще таким вот счастливым образом.
И тут мы выходим на коду. Вот нас слушают какие-то люди, и, может быть, они такие: прикольно, полезное дело люди делают, хочу помочь. Вот расскажи, если человек с положительным ВИЧ-статусом, мы рассказали, что нужно, значит, запомнить о том, что есть мифы, и мифы, значит, не слушать, сходить в спеццентр, получить терапию и так далее. Допустим, если человек не знает своего статуса или знает, что он отрицательный, но хочет помочь, чем он может быть полезен?
Первое, тест на ВИЧ дайте сами. Это будет очень-очень уместно. Потому что чем раньше вы узнаете, что у вас есть ВИЧ-инфекция, например, тем раньше вы, скорее всего, начнете лечиться, и тем меньше шансов, что вы пополните те десятки тысяч людей, которые от ВИЧ-инфекции почему-то умерли. Это реально то, чем можно помочь всему сообществу. Всем людям, живущим с ВИЧ. Второе, пользуйтесь, пожалуйста, презервативами. Потому что если людей с ВИЧ будет меньше, то те люди, которые уже с ВИЧ живут, они, в общем-то, смогут рассчитывать на более адекватную помощь, как мне кажется. Ну, просто. И это такая тоже такой прикол. Мне кажется, мало кто заинтересован настолько же сильно в профилактике ВИЧ-инфекции, как те люди, которые уже живут с ВИЧ-инфекцией. Потому что финансирование так штука, в общем, непостоянная. Сегодня есть деньги на таблетки для всех, и то не факт. А завтра, если нас будет в 3 раза больше, то как бы еще меньше будет ресурсов. А-та-та. Поэтому сдайте тест на ВИЧ сами, используйте презервативы. Если вы узнали каким-то непонятным образом, или вам сказали, потому что вот у вашего близкого друга или там, родственника ВИЧ-инфекция, если он сам об этом сказал, да, если это не сплетни какие-то, поинтересуйтесь, он принимает терапию или нет. Старайтесь замотивировать его на это. Ответственный шаг. Потому что без нее его жизнь непрогнозируемо будет длиться. Ну, то есть, может быть, 8 лет человек проживет без таблеток. Может быть, через год его пожрет ВИЧ ассоциировано какое-нибудь заболевание. Это грустно, и те, кто думает, что умирать от СПИДа – это весело и там какой-то классный угар, то нет, к сожалению, люди, умирающие там в последней стадии ВИЧ-инфекции, никогда не лечившиеся, и лечившиеся плохо, это люди, которые часто впадают в безумие, ходят под себя и, в общем, умирают в мучениях. Это неприятная смерть, скажу я вам. Очень болезненно еще и для всего окружения. Вот, пожалуй, все. Ну, а дальше, знаешь, это все вот из сферы какой-то коммуникации в интернете.
Слушай, я все услышал, я не понял, куда донатить.
Да, это мой хороший.
Я все услышал, я не понял. Вот там как бы... Как это? Я, наверное, глупый немножко. Вот если я говорю про бездомных, я знаю, что донатить надо ночлежки, условно говоря. Как бы окей.
И это печально, что донатить нужно практически только ночлежки, потому что других настолько же эффективных общественных организаций, которые занимаются помощью бездомным, с такой же репутацией, да, настолько же известных, их, во-первых, единицы реально, во-вторых, там еще фиг пойми кто. Хотя в регионах каждый может быть. С ВИЧ-инфекцией как? Есть несколько там фондов на слуху, там СПИД-центр тоже. Они тоже, в общем-то, в том числе донаты собирают. Если вам близко то дело, которым спеццентр занимается, пожалуйста, идите на сайт, оформите регулярный платеж. Есть прекрасный фонд «Питерские гуманитарные действия», который тоже занимается профилактикой ВИЧ, все больше в уязвимых группах. Они тоже собирают донаты, признаны иностранными агентами в прошлом году, что ужасно, конечно, несправедливо. И этот «Дамоклов ВИЧ» висит над всеми ВИЧ-сервисными организациями в России прямо сейчас, потому что зачастую обсуждение проблем ВИЧ-инфекции связано реально с тем, что нужно вслух и лицам, принимающим решения адресно, говорить те проблемы, которые есть, плюс принимать деньги из-за рубежа, потому что иностранное финансирование тоже во многом поддерживает профилактику ВИЧ в России. И эти две составляющих зачастую заставляют Минюст, может быть, он, конечно, противится изо всех сил, выносить эти НКО в список иностранных агентов. Просто сюр.
Ну, вот, надо увеличивать донаты, чтобы не надо было принимать финансирование из-за рубежа. Мне кажется, все же просто. И снять Дамоклов меч, и все.
Это было бы прекрасно. Вообще, если бы все финансирование было российским или от благодарных жертвователей, это было бы чудесно. Ассоциация ЕВА, тоже питерская организация, помогает женщинам, затронутым ВИЧ-инфекцией, принимает донаты. Организация, в которой работаю я, гуманитарный проект «Новосибирская», тоже обладает кнопочкой «Помочь нам».
Надо сходить на сайт human.org.ru, если хочется ребят поддержать. У нас получилось, что мы разговариваем уже больше часа, мы стараемся держаться в часе, когда мы говорим проветримся с людьми, но я буду в мае в Новосибирске, и мы можем лично записать эпизод и там говорить, вот сколько мочевой пузырь выдержит, столько и говорить. Спасибо большое, что нашла время. С нами сегодня проветривалась Рита Логинова. Спасибо большое.
Спасибо большое всем, кто слушал. Это очень круто, что можно говорить об этом с очень разными людьми и находить свою аудиторию. Я прям... Мои сердечки всем вам.
Проветримся.
Вообще, когда я готовился к этому выпуску, я думал, что прям будет сложно, даже был не уверен, что смогу сделать этот лайв, потому что поговорить о ВИЧ-активизме и эпидемии ВИЧ в России в техно-оптимистическом подкасте – это прям сложная задачка. А по факту оказалось, что Рита очень интересный, прикольный собеседник, с ней очень легко разговаривать, и даже очень много вопросов, которые у меня были, мы не успели обсудить, и, видимо, надо будет собраться еще раз и еще раз поговорить. В общем, меньше следуйте стереотипам, больше доверяйте научной литературе и фактам. Если вы дослушали до этого места, подпишитесь на нас там, где вам удобно. Мы есть везде, на Яндекс.Музыке, в Spotify, а в Телеграме у нас есть канал t.me/прогулка. С недавних пор у нас есть офигительный, бомбический, совершенно бомбезный Инстаграм прогулка, нижнее подчеркивание, подкаст. Подпишитесь на нас там тоже. Там бывают прикольные, красивые картиночки. Ну и если вы уже наш патрон, спасибо вам большое. Если еще нет, может быть, пора им стать. patreon.com/прогулка. Мы с вами встретимся через неделю. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.